Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем сегодня второй день конференции. Вчера был финальный день. И сегодня вот в этом прекрасном зале у нас секция, посвященная проблемам анализа, интерпретации, педагогики в области музыкального искусства. Откроет нашу секцию выступление Вячеслава Вячеславовича Медушевского, доктора искусствоведения, профессора кафедры теории музыки. И тема выступления «Время и вечность в европейской цивилизации в музыке, музыкально-исполнительском искусстве».
Дорогие коллеги, ну вот тема уже произнесена. В чем ее смысл и надежда, как бы? Ну вот, давайте вдумаемся в такое название «Вечность и время». То есть это предмет, и его проявление совершенно разнородных, разномасштабных явлений. Цивилизация, это тысячелетия, которые смотрят европейскую, индоевропейскую еще древность, вот такие масштабы. С другой стороны, это музыка, и еще есть исполнение, которое вот сейчас и здесь разрабатывается, и вплоть до мельчайших приемов, какой-то штрих, и там тоже проблема должна быть. И лицезвук даже, там бесконечное содержание. Вот, к временной разномасштабности можно добавить еще и, так сказать, ну, иную. Например, можно говорить о личности, личность только вот в этой связи. Можно о жизни говорить, о бытии, вот о судьбе, ну, и о чем угодно. Значит, это заставляет предполагать, что какое-то величайшее открытие проносит себя через разномасштабные, разнокачественные явления. И где-то оно не на периферии, а где-то в центре, в самом сердцевине. Ну, как бы это стержень всего. Но стержень – это механическое, а как вам сказать, ну, источник жизни, да? И вот мы угадали вот величайшее открытие европейской цивилизации. Я случайно как бы это обнаружил, когда своих китайских студентов спросил, хотели бы они жить вечно. Они говорят, нет. Вот. Мне было очень странно. Но потом выяснилось, что их понимание зафиксировано в иероглифах во всей сельской цивилизации. То есть Китай вокруг Китая, в японских иероглифах. Что такое вечность там? Это время, то есть это долго и навсегда. Но это же может быть и страшно. Понимаете? Вспомните надпись на дверях, на вратах ада, «Оставь надежду всех типов входящих». Да? Вспомните Мухитан Тала, вспомните Божьи Данаид, кто там еще у нас был, Сизифов труд. Представляете, одно и то же и безнадежно. Значит, чего-то не достает понятия вечности. То есть слово «вечность» есть у всех, так, но понятия совершенно разные. Что же, какое же открытие было у индоевропейцев? Вот где то, что дает нам надежду и радость. Русский век, немецкая Эрих, латинская Этерум, вечность. Из Этерум, как лингвисты восстанавливают, исходное значение здесь – жизнь. И не просто жизнь, а, простите, сила. Но не простая сила, а сила жизни и сила животворения. Вот какое удивительное предчувствие было. И таким образом, что получается? В иных цивилизациях время и вечность на одной такой линии, в одной плоскости. Только разные масштабы, да? Когда все закончено, это вечность бесконечная. Если это жизнь, если сила жизни, откуда она берется? Не из времени, понятно, раз она может его преображать. И не из пространства. Помните, у нас были такие все публикации, пространство и время. Это все материя, это все управляемая сторона сущего. Вот. Откуда это все приходит? Христианская цивилизация, понятно, полностью раскрыла, подняла вот это понятие. Так же, как и другие все понятия. Личности тоже без вечности ничего не может быть. Ни ума не может быть без вечности. Вспомните, как раньше, чем руководствовались. Субспеция интернитатис, то есть от взгляда или с точки зрения вечности. Только 20 век на вечер, вернее, забыла об этом и моментально почернела. Нет там этого солнышка, нет радости. И направление, вектор движения резко сменился с восходящего на нисходящего. Так вот, в христианстве, значит, вечность – это атрибут Божий. То есть мы живем во времени, Бог – в вечности. Но все дело в том, что человек по образу и подобию Божию, и у него особое призвание, то есть быть вместе с Богом и участвовать в божественной жизни, и Бог, чтобы был в нас. Вот. И тогда понятие вечность, принятое к человеку, приобретает вид Царствие Божие. С этого начал свою проповедь Христос. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Приблизилось, в том числе, приходом на землю, смертью, воскресением, ну и вторым пришествием, которое мы ожидаем. И вот тогда начинаются чудеса. Есть другие названия. Дело в том, что в древних рукописях прошение «Да приди царствие твое», твое излагалось так, «Да приди дух твой святой». Поэтому святые отцы их как бы отождествляли эти понятия. Царство Духа Святого, Духа Любви, ну, Бог, естественно, всегда в Троице, он единает ипостаси личности. Но отсюда, кстати, понятно, что понятие личности – это чье изобретение, чье открытие, откровение, конечно, христианское, у святых отцов оно появилось. А до того, что было, а до того были темпераменты, характер, ну, то, что есть у животных, у обезьян, например. Вот у нас две кошки, одна, ну, такая шустрая, а другая спокойная, вальяжная. Ну, есть характер, есть, все есть. Да вот, главное, это нет. Нам заповедано очень дорожить временем, потому что время не деньги, время Царствия Божьего – это время для стяжания всего. Но, простите, я, по-моему, уже это у меня вступительная часть. Теперь посмотрим, как это все в цивилизации. Цивилизация, значит, сейчас мы берем историю, музыкальную цивилизацию, музыку возьмем, музыкальную культуру, рассмотрим в макромасштабе истории. Но тут что мы видим? Смену эпохальных стилей. Как здесь участвует эта проблема вечности времени? Да, простите, я немножко упустил. Значит, если в китайской цивилизации время и вечность на одной линии, то здесь совершенно, ну, как бы пересечение крест получается, да? И поэтому время мы должны поднимать каждую секунду нашей жизни. Ну, обычно так. В притчах это о трех каменщиках, да? Носили камни, одного спрашивают, что ты делаешь? Таскаю камни. Второй, каждую семью, дети, строят шарский собор. Видите, как можно по-разному использовать это время. И так во всем, разговор, наша конференция, все, что происходит, вот под углом зрения вот этого креста, вертикальная ось и горизонтальная ось жизни, смысла, жизни преизбыточности и ось, которая нам дана достижением. Вот теперь, чтобы мы поподробнее анализировать, нужно больше сказать о двух формах соотношения вечности и времени. Первая форма – это вечность как небо над головой. Вот когда мы говорим «Иисус спец этернитатис», мы имеем в виду, что все, что мы рассмотрим, есть вот вечность. Вторая форма – вечность в конце. Именно туда летит время, и там растворится в этом океане. Чем отличается вечность времени, так как представить? Однонаправленное время, разделенное по временам, мы не властны на прошлом, не властны на будущем, но только готовы к будущему, к настоящему. А настоящее, то есть подлинное, оно постепенно исторически сужалось, сейчас совсем крохотное. Человек живет спешно, не знает, то есть он не живет практически. Вот почему вот эти две формы? Ну, во-первых, об этом говорится в Евангелии. Посмотрите, Царствие Божие в вас есть, и внутри вас, да? И запретите Царствие. То есть оно и во времени, и оно над нами, как небо над головой. А то же самое о Духе Святом. У вас есть, и вас будет Христос. Как это? Ну, вот так. Почему вот так? Ну, прежде всего, онтологически. потому что Бог вообще не в пространстве времени, потому что вообще над всем миром Он творец. И поэтому время очень такое, ну как бы очень важное, но эта малая часть, она окружена, она вот как бы в капсуле, не в капсуле, плохое слово, но другого не берут, да? Вот в море вечности, это линия. Но с другой стороны, история имеет свою цель, которую чувствуют люди. Откуда вот идея прогресса, это уже светское такое. Да? Прогресс – прорыв вперед, грессус – слово «гряду», «грядущий», «грядущий», «шествие вперед». Тоже особая вещь, потому что у всех народов мира есть сказания, предания о золотом веке. То есть золотой, потом там какой-то железный, бронзовый, ну и так далее. Вот. Здесь потому что надежда, потому что объективно время летит из детского сада, так сказать, рая, а вообще от начала мира стрела времени летит, не наугад выпущена, летит, как раз в Царстве Божие, как цель, а время для стяжания теперь. Но с другой стороны, поскольку мы в будущем, вот давайте посмотрим, как это соотносится с устроением человека, каким свойством души, а мы по образу подобием уже, каким свойством души мы воспринимаем вечность как небо над головой. Это, конечно, ум. Да? В уме непостижимо рождается мысль. Одновременно с духом. Не может быть мысли без интенсивно, без духа. Да? Ну, например, так же, как Бог, будучи абсолютной свободой, Он не является рабом своего бытия, а Он его творец. Он определяет свое бытие как любовь, рождая в вечности Сына, Слово, вот, и испуская Духа. И все это вместе. И вот так же человек. Ум, что такое ум? Ум – это сила души, предназначенная для зрения истины. Вот, а истина всегда и везде, да? Это не есть что-то время, сегодня такое, завтра другое. Вот поэтому истина распростёрта, как небо над головой. Что еще у нас есть? Сердце. Значение сердца, предмет сердца – это красота, любовь, сила жизни, так сказать, жизнь через будущее – это сердце. И есть еще у нас воля, предмет воли, подвиг жизни. И вот воля не может творить, воля сейчас и здесь. То есть нет, можно сказать так, волевой человек – это свойство, но воля проявляется только в поступке, да, и впереди все. И все направлено на это. Но вот как теперь это все проявляется в музыке? Если мы возьмем барокко и дальше, на первом через все средневековье, то там небо над головой. Возьмите ли вы напев византийский или там какой-то другой. Но вот очень интересно взять барокко. Там уже появилась, так сказать, направленность времени в связи с гармонией и так далее. Но в целом барокко устроено таким образом, что вы это чувствуете. Любую музыку вспомните. А? Нет, ну не важно. Любую музыку. Может даже все же музыканты. Чувствуете, да, вот мы. Ну что нам взять? Ну, начало, допустим. Ну, мальчика. Ну просто все знают, но.
Который сохраняется от начала до конца.
Ну, естественно, нужно не просто пребывать вот для развертывания вот этого эффекта, формы развертывания. Развертывается один эффект от начала до конца. Но нужно жить и жить свято, и восходить постепенно в вертикали. Вот есть внутренний эффект на жизнь. Эффект, кстати, переводится как, ну, этимологически, от фацио делаю. Ну и тут по генетическому закону получается закон изменения, получается эффект от. То есть это действуемое чувство, это воля. И вот эта волевая направленность, волевая. Но куда направлена воля? Что к конкретному моменту вперед? Нет. Она застывает перед величием вот этой задачи. И когда вы слушаете музыку барокко, вы чувствуете вот этот подъем, и вот когда церковный вот этот дух как бы ослабел, тогда вот Бао говорил, Бог не обидится на меня, что я буду славить его в новом, легком, светлом стиле. Что, откуда легкость? И откуда тяжесть, как стала восприниматься? Потому что когда Бах, допустим, там-та-там-та-там, это патетический род, кому он обращается, вернее, кому понятно, к слушателям желанием их поднять. От лица кого? От себя? Вот я такой большой Бах с этим поляком. Не от своего имени, от имени. Все откликаются. Когда они захотели откликаться, ну, я сейчас говорю не о классицизме, а, допустим, в 20 веке, я никому ничего не должен. Типичная такая фраза, которая они для себя ставят. Вот я никому ничего не должен. Ну, как не должен? Негодяй, потому что тебе все дают. Ну, как бы, понятно. Но не о том. И вот тогда избираются совершенно другие способы построения музыки. Ну, обобщенно, можно сказать, я не буду говорить особо о классицизме, о романтизме, но вот возникает классика романтической формы, которая основана на совершенно других принципах. Главным понятием становится уже не эффект и его развертывание, и закон моноэффектности, то есть один эффект на протяжении всего произведения. А развитие. Развитие отличается. Вот, что такое развитие? Откуда вот этот нерв развития появляется? Вот посмотрите, барокко, как, ну, например, как строятся формы развертывания. Ядро и развертывание. Ядро. Вот. Тут сайтус дуриускус, знак скорби. Это называние, ну, как бы, ситуация. А дальше очень важно. Развертывание начинается, как жить вот здесь. И вот этот переход от обозначения, от слова, я студентам так говорю, мотивы фразы – это слова в музыке, а пассажи, мелизмы, там, фиоритуры, там, аргументации, фигурации – это Дух Святой. Ну, так же, как когда мы говорим, так же, как слово божественное неотделимо от Святого Духа, правда ведь? Вот так и человек устроен, так и музыка устроена. Очень красивые формы и так развертывание. Теперь, что такое мотив? Тоже новое слово. Мотив в переводе означает движущий. Движущий. А в двух смыслах. В психологическом, понятно, это причина, по которой мы совершаем тот или иной поступок. Внутренняя пружина, мотивация. Да? Тоже в 18 веке возник во Франции глагол «мотивировать». То есть объяснять мотивы поступков. Исполнитель тоже должен мотивировать каждую последующую фразу. Ну как? У нас вот бывают разные мотивы, в том числе и низкие. Высокая музыка мотивируется вечностью. Вечность никуда не исчезает. Мотив очень конкретный. Сейчас и здесь, но если нет в нем устремленности, то ничего нет. А чем мотивируется? Именно будущим. И вот очень интересно смотреть. А это уже прямой выход, мы можем перейти уже к исполнительству, прямой выход к исполнительству. Только в детских музыкальных школах мы слышим такое исполнение. Там, да, там, пам, там, да, там, пам. Или скажем, та-рим, та-рим, та-рам. Ну, кстати, не только в музыкальных школах, Риман, который считают великим музыкантом, сказал, что Бетховен ошибся, так же, как и Шопен ошибался у него. На самом деле надо было поставить так, по черточке, так. Та-рим, та-ра-рим. Нет. Та-рим. я в этой аудитории, по-моему, не говорил о приеме аль-ниенте. Аль-ниенте означает «до ничего». Имеется в виду, никто его не умеет играть. Ну, вернее, считанные гении испанского искусства. Ну, вот, допустим, что Горис, там, Григорий Соколов. Все не умеют играть. Как его исполнять? Вот, Башкиров не очень умеет исполнять, но учит. Он учит таким образом. Надо думать только о первой нотке. Ми, а ми. Тут-тут. Понятно почему? Потому что как только мы фиксируем взгляд на ми, на этом ми, мы запираем. Но вот так не думать, то есть без воли играть, это тоже костыль, это не искусство. Надо фиксировать только где. Не здесь, не во времени, а в Царстве Божьем. Ми. Вот, и тогда мы уже ожидаем вот этого полета, раскрытия, то есть каждой последующей фразы, как чудо, она раскрывает Царство Божие в нас. Или, по крайней мере, приоткрывает, не само Царство Божие, но от начала до конца все это складывается в день. Можно я еще, по-моему, я вам где-то рассказывал, но повторю, когда я был маленький, ну, я сам скрипач, повторяю, играть не умею, но учился, называлось это общее фортепиано. Вот. И играл я фантазию Моцарта. И очень обижался на Моцарта. Думаю, ну как же он, пусть такой невероятный, гениальнейший тем, я чувствовал. Я правда не знал, почему это так. И наступает как никакая тема, ну как же он мог так ошибиться? Ну, я не в таких словах, но вот так, как бы, скорее, без слов чувствовал, да. Ну, теперь я понимаю, что, во-первых, я неправильно исполнял главную тему. Ведь не случайно же там арпеджио. Что такое арпеджио? Тут нужно не так, как нас учили в детской музыкальной школе, разбирали это произведение, что тут Моцарт не знает, что ему делать. Вот, и поэтому просто думает, пока взберет ему какая-то мысль. Нет, другой прообраз. Елисей, пророк Божий, позвал гуслиста, и под звуки гусень сошел на пророка Святой Дух, и он пророчествовал. И так поступали другие пророки. Вот что такое фигурация. И когда она заканчивается, то и глубокая ля. Дальше пауза. Для того, чтобы мы могли вознестись и поняли, что вот это фа, ми, фа, со, фа, ми, не от нас идет, а с неба. И вся небо прорывает. И помните, конечно, медленно. И таким образом создается это устремление. И когда появляется мажорная тема, то это не просто мажор и минор. Нет, это результат, это результат прошения, устремленности. Вот это. И тогда исходит это. Как сыграть? Не так, конечно, а та-та-та-та-та. Надо, чтобы в этом звуке раскрылось. Ну, солнышко зашло. И когда мы так вознесемся, обратите внимание, что происходит. Вы напитались небесным кислородом, и вы можете любовь нести обратно. Та-та-та-тар. Не так тар, та-та-тар, та-та-тар. И уже не чувствуете боковое движение, давение. И тогда совершенно по-другому начинаешь слушать, ощущать эту музыку. Действительно гениальный творение, гениальная форма. Видите? Такая. Так что Моцарт не был плохим композитором, как я думал. Да, простите. Это тоже наговорится вот такую вещь. Вот эти две формы, я их выделяю просто потому, что они как бы выходят на первый план. Но с другой стороны, давайте посмотрим. Всегда они вдвоем обе действуют одновременно. Так же, как в человеке. Потому что если мы будем в жизни просто, да, что-то там есть, ну, ох, наверное, есть. И никак не будет проявлять жизнь. Будем обломы. Нет, облом был хороший человек, и, так сказать, но не хватало ему, так сказать, усилий воли. Там манила, допустим. Такая мечта нет. Кстати, почему существует дифференциация во всех культурах сакральной музыки и профанной? Церковная музыка для чего? Она для молитвы. Вот эта молитва, она вся целиком направлены на то, чтобы содержать эту близость, но что получают? Идут в жизнь и начинают принимать какие-то там юнибальные какие-то там законы, что-то в этом духе. Ну, раз так можно, да? То есть главное в виде не слушатели закона, а правда будут, а исполнители закона, да? Писали нам говорит, исполнители. И вот для этой цели существует музыка, которая отражает, светская музыка, которая отражает очень важные состояния, без которых нельзя, ну, например, духовную отвагу. Ну как это? В церкви это уместно, считается с ним так. Ну нет, потому что там нет обстоятельств. Здесь они есть, здесь обстоятельства, и преображаются. То есть там показывается, как нам надо жить. И это воля. Понимаете? И вот теперь давайте посмотрим музыки Баха. Да, конечно, она и вообще музыка барокко. Да, мы застываем. Но теперь попробуем, ну, давайте вспомним, ну, в сравнении, например, музыку Марчелло и Баха. Бах переписывает сочинение, это в норме. Понятие плагиата только со второй половины XIX века. Нельзя было себе приписывать, ну, просто условно. Ну, почему? Потому что, на самом деле, любая красота – это не от человека, это откровение духа. Как же можно себе приписать? Вот. Но условно, чтобы знали, кто, какие-то ориентации уже. Поэтому Моцарт еще во времена Моцарта, он говорил, во-первых, он сам взял из этого композитора, может быть, наверное, помните, волшебную флейту, тему фуги. Вот. Композитор это задело автора, что я ему играл, но дальше он говорит по латыни, слава всегда достается другому. С некоторых такой обед еще остается, да? Моцарт говорил, всякие имеют право взять мою тему, только она будет ничем, он не сможет ничего с ней сделать. Потому что он с Вергилием это понимал, этим чувствовал, но не смог за ней развести. Ну кто мог? Возьмите его руку. Никто ничего не может сделать. Это гений. Именно потому, что он очень хорошо чувствует эту вертикаль. Вот почему Шуберт восклицал, о, Моцарт, бессмертный Моцарт, сколько же прекрасных мгновений, новой, лучшей жизни. Это вечность, это она, моя душа. Гри говорил, что музыка, Моцарт – это рай, которые мы потеряли, потому что не были его достойны. Примерно в этом же плане Денисов сказал в самом сорте, да? Да, простите, так вот возьмем, допустим, Марчелло, да? Ну, известный. И посмотрим, Бах переписывает, но выписывает по-другому. Я вас говорю, соль, ми. Что он делает? У Марчелло ровненькие такие кружения, совершенно механические, а у Баха, как там, вот в конце он просто при ми фа соль, фа соль, ми, он, видите, застывает на звуке соль, на легком времени, а легкое время – это подъемное время, это арсисное, подхватывающее энергию, и чувствует соль, фа соль, ми. Совершенно по-другому чувствует, но много других, я сейчас не буду тратить, потому что время я уже, но еще один пример. Доведу эту мысль для меня до конца. Или вспомните хорал, король прелюдию и фруфцу деву, я взываю к тебе. Взят хорал, сам это вечность. Но как Бах его гармонизует, то есть... То есть все время тут есть моменты. С другой стороны, если мы возьмем музыку в классической ароматической форме, написанную, например, Моцарта, то разве Моцарт только от такта к такту? То есть там нет того же, что длится. Вот это воздух. То есть музыка Моцарта как будто плывет. Это вечность. Но только как она предстает? В барокко, в напряжении, да? Воля застывает перед взглядом вечности. А у Моцарта что? А Моцарта это легкость. И совсем это не росчерк пера, как пишет Асафьев о его заключительных пассажах в конце каждой темы. Вот. Это росчерк духа. Вдохновение, то есть каждая тема восходит от начала к концу, любую тему вспомните, вы видите, это откровение Моцарта. Вот, так что эти две формы всегда вместе, но разные, так сказать, акценты. Ну, собственно, я хотел просто показать, как вот это то, что всегда люди чувствовали, в самых индоевропейских глубин времени и на протяжении всего развития человечества. Вот. и насколько важно вот это ощущение вечности как силы, призвать жизни, которой направлена и вся история, и насколько она поднимала и цивилизацию, насколько она поднимает каждое произведение гения и каждого исполнения, если это гениальный пианист или исполнитель. Ну, конечно, это важно для педагогики, потому что если педагогика будет скрывать самое главное, а будет обращать внимание только на второстепенное, на то, что называют содержанием. Ведь раньше была красота, красоту-то выбросили, заменили содержанием. Содержание отсылает. Это море. Но не такое, как у Римского-Корсака. Это же не то море, которое можно показать на фотографии. Это море, которое плещется, во-первых, в сердце, во-вторых, это море бытия, это рай, это Царство Божие. Помните это дело. Так вот, красоту нельзя выкидывать из музыки. И когда 20-й, 21-й век... Нет, я не обобщаю. Гений, конечно. Вот нужно это раскрыть. Не все сразу поняли это. Сам Прокофьев говорил, что в моей музыке три начала моторные, классические, и никто не замечал лирики. Вот. Только лирика особая. Не такая радость уже, а косвенная, как определится Герман. Но тем не менее она есть, она великая. И это гениальный композитор. Но в целом все-таки Чернинин 20 века вообще, ну, новейшего времени, я покритичен, оно совершенно очевидно. Вот. И происходит это во многом, потому что мы забываем вечность и погружаемся в состояние обезьянного мышления. Когда научили их обезьян языку жестов, 2000 понятий это немало, и они выразили любую тонкость своей жизни обезьяне. Но не выше. У них не может быть ни понятия, ни вечности. Мы говорим абстрактное мышление. Абстрактное значит отвлеченное. Для чего это человеку? Потому что его влечет, у него есть призвание, жажда, смысла, жажда Бога. У обезьян этого нет. И мы тоже становимся подобными обезьянам. Мы как-то забываем, откуда мы пришли, для чего мы. И куда мы ходим, и какова цель нашей жизни. Вот. И это проявляется во всем, в том числе и в нашей профессиональной деятельности. Спасибо, что я не задержал. Как посланничество. Кто послал играть? Допустим, Бетховен говорит, что моя музыка откровение. Это продиктован Всевышний. Любой гений это знает, что не он рождает. Шнитке говорил, законченные партитуры, испорченные замыслы. Потому что замыслы там все, то есть там бесконечность. И без этой чувства миссии нельзя играть. Студенты, знаете, очень любят свои слова, но их осмыслить, они говорят, что главное свойство звука – это подача. И еще посыл. Ну, правильно, тут и воля есть, но с миссией это все-таки связано. От кого я посылаю? От себя? Тогда это плохое дело. Но если от миссии, понимаете, тогда вот что такое посыл. Я принимаю, я отдаюсь этой силе. А не я. Я отдаюсь. И она мне говорит, где начать, где кончить звук, как сфилировать. Как говорил Чили Бартоли, нужно не только слышать свой голос, но и слушать своего. Он все лучше знает, да? Как? Никто не скажет, сколько нужно тянуть. Меня одна вегетарианка спрашивала, а на сколько я должен тут задержать? Я говорю, если скажу на 1000 секунд, что она даст? Ничего не даст. Вот. Только повредить. Почему? Потому что если вы будете думать о физике, это никого не интересует. Вы потеряете естественность, потому что красоту, в отличие от содержания, нельзя ни изображать, ни выражать, можно только являть. А от этого нужно жить в этой музыке. А как мы живем, мы духом живем. И тогда все будет, ну, все понятно. То есть посыл хороший, слово, нужно его связать с промыслом, с миссией, с посланничеством. Я вот Рахманинов все знал, что он делает, ну, глубочайшее. Вот насчет миссии еще он так говорил, что все может измениться в музыке, гармония, листок, все что угодно. но никогда не изменится только миссия. А миссия, понятно, поднимать, просветлять, а это и есть вечность, о которой мы говорили. Без вечности мы обезьяны, и музыка наша обезьяна.
Значит, это идет поточное обучение, поточное, а не индивидуальное, и не с посылом, и не с проникновением во все, во все то, что вы сказали, значит, это идет обезьяне обучение. Значит, практически должно быть крайне индивидуальное ощущение и педагога, и ученика.
Вы знаете, что эта тенденция сейчас ясна. Представляю, что вы имеете в виду всякие фосы, все такие пролитывались. Да. Конечно, это элемент разложения человечества. Вот. Но заходит еще дальше. Говорит, а зачем тогда вообще? Вот я как раз сейчас, вчера приехал в Петербурге, там такие случаи, а зачем вообще нам нужен педагог? Педагога нужно ликвидировать.
А? Это не тот, я не в этом плане, я просто говорю, что когда идет массовое и, как вам сказать, конвейерочное обучение с одинаковым спросом, одинаковыми там ценностями в конце поставлены, это уже обозначает, что вряд ли может быть одухотворенное начало. Во-первых, вот эта вечность, вот это продление, оно не будет практически понятно конвейеру общему. Оно может быть понято только индивидуальностям и отдельным людям. Вот, мне так кажется, что здесь, наверное, и причине есть того, что наша фортепианная школа за последнее время имеет ощущение конвейера из-под одной мамы. Вот мне кажется, что не поставлены эти задачи, и это имеет дальше продолжение. Вот задачи духа, задачи полного внутреннего проникновения, ощущения как-то ставятся больше на «так надо». У меня даже был случай, когда я с молодыми педагогами работала, они мне говорят, ну а почему? Нас учили. Бас должен пойти в бахе, например, ноги гата или гата. Я говорю, кто учил? Кто говорил? Вы с этой музыкой общаетесь? Садитесь, играйте, думайте, что, к чему. Вот это ощущение думать, мне кажется, вот все, что вы говорили сегодня, вот этой высоты, вечности, продления, оно же требует, прежде всего, очень большой мыслительной работы. Я думаю, что если мы будем говорить долго, молодежи о всем, именно научиться думать, вот, мне кажется.
Да, вот очень важный момент.
И еще один момент. Вы говорили, что вот про Прокофьева приводили пример. И я не говорю, что в своей жизни вот это о лирике Прокофьева. У меня вообще создавалось впечатление, что лирика Прокофьева, она как саморождение. Вот, особенно во вторых частях, когда появляются эти проникновенные мелодические линии, то это само рождение. Вот, и мне кажется, что это новая высота духовного творения. А моторика, тут, мне кажется, как раз наоборот, она и соединяет, и подталкивает еще на развитие. Вот не вниз, а туда, наверх. Вот, не знаю, правда?
Да, все правильно. Знаете, по поводу первой мысли, то, что вы сказали, по правилам у композиторов тоже что бывает. Бетховен сделал замечание, у вас тут параллельные квинты. Ну, говорит, что? А кто их запретил? Ну, так называют композитора. Ну, так я их разрешаю. Но не потому, что он был такой наглец, что, а потому, что знал, что если он делает их, то это совершенно осмысленно. То есть это великий смысл в этом лезть. Поэтому, но над всем стоит, конечно, момент замысла, вот это откровение. И это в первую очередь, конечно, надо воспитывать. А как соединить, как это в учебном процессе? Очень просто. У меня была даже не одна статья. Прямо на такую тему. Как научить тому, чему научить невозможно. Знаете, известно слова Никого такое переделывают в таком деятельном ключе. Как научить? Этот вопрос был поставлен не сейчас, не сегодня. И очень ясно мне отвечали, ну, допустим, Климент Александрийский. Ну, Климент Русский, так скажем, нужно подвести к самой красоте, чтобы человек понимал, что она есть. И тогда, если он будет слушать и красоту, и красота ему будет давать ответ. Кстати, есть интересный технический пример, так сказать, способ, как это делать, как подводить. Я посчитал у хороших исполнителей, я не помню, у кого точно, у пианистов, то, что написано легато, надо играть стаккато, и наоборот. То, что форте, для чего? А тогда мелодия будет говорить, музыка будет говорить, а что я хочу? Нет, не то, не то. Ну, допустим, вот, очень часто, ну, у Бетховена, тема очень легко динамизируется. А потом да? А попробуйте это сделать на Моцарте. Совершенно невозможно. Почему? Так что это английский музыка. Тут нет земных прототипов. Это английские крылочки, так, трепещут, и все. То есть, ну это я сама, но человек это чувствует. Вот так можно, так нельзя. И, собственно, у меня как мы ищем образ? Вот так, да? И тут мы ходим. Надо искать. Ищите, я говорящийся, да? Толците, говорят вам, и так далее. То есть, не ищущие жизни, не ищущие веры, не бывает. Вот, либо формализм, как вы говорите, вот так-то и так-то надо. Ну, нет, я не отвергаю это. Все это надо брать, но сверх этого должно быть что-то другое, должно быть индивидуальное откровение, потому что все рождается откровением. Отсюда же и важность индивидуального педагога, потому что только через контакт, только он может почувствовать ученика и натолкнуть. То же самое в обучении композиторов. Я наблюдал, как они делают. Это мой, ну, известный такой человек, критик. Вот, что делал композитор? Ничего никогда не навязывал. Это очень опасно навязывать. Вот. А надо предлагать. Вот захотелось ему русский, в русском стиле немножко, показал, вот, соответствующие образцы. То есть время показывать, время чувствовать, куда он. И ни в коем случае не давить. Это ошибка, и родители все под себя хотят воспитывать. Нет, надо под Христа. То есть надо раскрывать образ Божий в человеке. А это каждый раз. Мы же не знаем это призвание. Педагог тоже не знает, он только чувствует и открывает, куда можно пойти. Вот. А композитор обязательно должен чувствовать этот голос. Вот Чайковский говорит, чувство формы не воспитывается, оно есть или нет. Но его можно объяснить и таким образом как бы помочь человеку все-таки как-то, ну, почувствовать красоту формы и все другое. Спасибо вам.
Спасибо.